Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! Мария Заостровных в студии, программа «Точка зрения» в эфире. Сегодня своей точкой зрения, своим взглядом на современность делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Мария, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем мы сегодня, пожалуй, с литературной темы. На сайте Слон.ру появилась статья Дмитрия Быкова «Не касается», в которой автор ставит диагноз современной советской прозе, советской литературе. Для тех, кто не знает, я скажу только, что Дмитрий Быков – это один из топовых, один из ведущих писателей современности. Вот цитата из этой статьи. «Современная русская литература чудовищно непрофессиональна, и это единственное, что можно о ней сказать. Она пребывает в такой же глубокой духовной прострации, что и российское образование, кинематограф, фундаментальная наука и все прочие сферы духовной деятельности. И говорить об этом очень скучно. Русскую литературу не читают на Западе и не знают на Востоке. У нее давно не было удач, о которой говорила бы вся Россия. В российском книжном магазине, как правило, нечего купить». Ну и вот еще одна цитата. «Повествовательные техники современной русской прозы старомоднее, чем в позапрошлом веке, когда Толстой экспериментировал с романным жанром, а Достоевский искал синтез фантастики и физиологического очерка. Выстраивать увлекательный сюжет с неожиданным финалом русская проза никогда толком не умела, но сейчас разучилась и тому, что наработали советские беллетристы, живых героев, имена которых становились бы нарицательными, у нас нет уже лет 20». Ну и вот, собственно, дальше все в таком же духе, такой подробный, планомерный анализ русской литературы с отрицательной ее оценкой, ну, современной русской литературы с отрицательной ее оценкой. Батюшка, согласны ли вы с этим мнением? И если согласны, то, ну, наверное, что с этим делать?
Писатель в своем деле, автор этой статьи, в своем деле профессионал, он сам писатель и, соответственно, общается, скажем так, живет в круге литературных деятелей. И ему, конечно, как эксперту в этой области, очень хорошо видно то, о чем еще 20 лет назад предупреждали нас люди, которые болели за образование, за литературу, когда начинались только эксперименты, когда говорили о сокращении. Ну, Министерство образования сокращало часы преподавания русского языка и литературы в школе, говорили о том, что это приведет к каким-то последствиям. Когда стало вводиться преподавание иностранных языков с первого класса, а отечественный язык, русский язык стал сокращаться, часы его преподавания, предупреждали о том, что это приведет к каким-то последствиям. Когда создалась система, что преподаватель русского языка за час работы получает в 1.5-2 раза меньше, чем преподаватель английского языка за час своей работы в школе, предупреждали, что это к хорошему не приведет. Вот. Но не были услышаны. Глаз вопиющего в пустыне так и остался глазом, поэтому, да, мы сейчас видим, что если не вкладывать силы, ресурсы государственные, общественные в то, чтобы в культуру народа, культуру языка, в литературу, то, естественно, происходит то же самое, например, в медицине. В медицине то же самое происходит, то есть сколько у нас уже говорится, пишется о том, что уровень преподавания в медвузах, ну, как и в других вузах, катастрофически падает, и поэтому падает качество медицинского обслуживания нашего населения. То же самое, ну, и литературная среда только один из факторов, которые мы сегодня наблюдаем. Действительно, я с трудом вообще вспомнить какого-то современного, всенародно, всероссийски известного писателя. Вот людей, которые писали 20, 30, там, 40, 50 лет назад, в советское время, мы можем перечислить. Действительно, очень достойнейшие писатели. Хотя бы вспомнить о писателе Великой Отечественной войны с такой же фамилией Быков, Василь. Сейчас таких и современников вспомним только, наверное, Виктора Николаева, ну или отца Тихона Шевкунова.
Но вот сейчас в топе продаж вообще, вот я недавно просто прошлась по магазинам, в топе продаж сейчас из русских писателей Захар Прилепин, тот же самый Дмитрий Быков и Борис Акунин. Ну вот, наверное, все, вот эти вот три фамилии.
Три фамилии, да, что у нас было в топе 30-40 лет назад. Не будем сейчас вот вдаваться в какую-то духовную плоскость, но фамилий было в десятки раз больше. И можно посмотреть, насколько киносфера реагирует на такое оскудевание, то есть постановки кинофильмы, которые пытаются снимать, или киногерои, которых сегодня можно, жизни которых можно экранизировать, это герои, ну, самые ранние, 20-летней давности для нашей страны. Да, Запад снимает фильмы про Цукербергера и Стива Джобса. У нас современных героев практически нет. Но если только герои каких-то войн и конфликтов, но про них не очень любят снимать современные фильмы. Что, ну, что делать? Что делать, если у тебя заливает, если у тебя прохудилась крыша и в твое жилище протекает вода? Надо чинить крышу. Можно, конечно, пытаться это описать, там, взять вот лист бумаги и начать писать, описывать ужас того, как жить в доме, протекающей крышей. Можно впасть в депрессию, в уныние, можно запить. Но вообще единственным правильным путем, я считаю, это взять в руки инструмент, тем, каким располагаешь, и начать реагировать то, что течет. Что делать, если у нас нету писателей? Что делать, что, если у нас оскудение литературного потенциала? Надо изучать великий, могучий русский язык. И потенциал, который у него есть, он в разы превосходит потенциал наших современников, пишущих на иных европейских и неевропейских языках. Не будем сейчас цитировать исследователей русского языка, которые говорят о том, что этот инструментарий, именно русский язык, является на сегодняшний день, ну, самым богатым выразительным средством среди современных нам языковых культур. Она у нас есть, это богатство. Если мы еще лет 20 им не попользуемся, то, наверное, у нас и мы и фамилий в таких не будем знать, как Чехов, Пушкин, Достоевский, Беляев, Быков и Шолохов. Увы. Что делать? Надо изучать. Если у нас есть и дети, внуки, значит, вместе с ними надо читать книги, которые сегодня еще, слава богу, доступны. Книги, на которых русский язык во всей своей палитре, во всем своем богатстве представлен. Надо читать самим. Вот заставить ребенка читать невозможно. Вот это уже такая истина, которая проверена уже поколениями. Сказать: «Вовочка, садись и читай книжку, а я пойду смотреть телевизор», Вовочка никогда не будет читать книгу. Надо взять книгу, прочитать ее самому, вникнуть, разобраться, полюбить, а потом сесть с Вовочкой и почитать вместе с ним. Вот тогда он увидит, что маме, там, папе или бабушке это интересно, и что к этому стоит посвятить свое внимание. Вот. Но это труд. Если мы не будем лениться этот труд совершать, то будет результат. То наша Вовочка в своей там 20-25 лет не только сумеет написать на отличные экзамены при поступлении в ВУЗ, но и сумеет развить свой талант, стать не только журналистом, но и там, писателем. Хотим — надо делать, не хотим — ну, будем только через 20 лет читать о том, что русскоязычные книги вообще исчезли с полок. Вот, и у нас не только фильмы теперь показывают, снятые на Западе, наших практически нет, но и, соответственно, вот то же самое произойдет с литературой. Вот. Ну, а то, что говорят о ЕГЭ и о прочих этих, ну, это тоже только последствия вот, исчезновения интереса у современника к культуре вообще, к языку в частности. Что противопоставить? Надо интересоваться, надо изучать, своим детям прививать любовь к этой сфере нашей жизни.
Мне бы, наверное, вот в конце обсуждения этой темы хотелось бы все-таки добавить, что эта статья — это все-таки личное мнение Дмитрия Быкова, писателя, потому что вот я совсем недавно встречалась с главным редактором журнала «Урал» Сергеем Беляковым, и он мне высказал абсолютно противоположную точку зрения, что сейчас у нас есть авторы, есть талантливые авторы, есть хорошие авторы, их много, они печатаются, их люди знают, и ситуация, собственно говоря, не такая уж и плачевная, как нам тут Дмитрий Быков пытается все расписать.
Ну, наверное, стоит на канале «Союз», на радио «Воскресенье» провести такой опрос. Сейчас это достаточно просто делается. Вот опрос о том, каких современных авторов, пишущих на русском языке, пишущих о России, мы знаем, знает наш современник. Пусть это будет наш православный современник. Я думаю, что не очень широкий спектр имен будет назван. Надо заниматься популяризацией литературы. Вот. Есть интересный, конечно, интереснейший опыт в школах, в которых преподают люди любящие литературу, проведение литературно-музыкальных вечеров, постановок, создание литературных кружков. Это сейчас все есть, но это есть на уровне конкретных, это, может быть, не самых больших образовательных учреждений, школ, гимназий, как правило, частных. Ну вот, если и наши органы управления образованием пишут изучение современной отечественной литературы в список приоритетных задач образования, то я думаю, что результат не замедлит себя ждать.
Что ж, давайте перейдем к следующей теме. Понятие «секта» в Госдуме определят юридически. Об этом пишет Ньюс.ру.ком. В Госдуме РФ создана рабочая группа, изучающая вопрос о юридической формулировке понятия «секта». Об этом православной газете «Крестовский мост» рассказал первый заместитель председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций «Единорос» Михаил Маркелов. Тема «сект» сегодня волнует и беспокоит. Предлагаю создать рабочую группу при комитете. Возглавить ее предлагаю Михаилу Маркелову, который выступил с этой инициативой, заявил глава комитета Ярослав Нилов от ЛДПР, выступивший на заседании Госдумы. Что такое секты? С одной стороны, очень, конечно, хорошо было бы еще как-то на законодательном уровне определить, что это такое, но опять же, с другой стороны, а поможет ли вообще вот закон в борьбе вот с теми чудесами, которые предлагают сектанты?
Закон всегда хорошо, беззаконие – это плохо. Рассуждать о том, поможет или не поможет, давайте мы порассуждаем о том, что уже помогло. В 19-начале 20 века появляется и развивается активно такая наука, как вирусология. Врачи видят, что человек болеет, вот видят, что болеет, и пытаются найти причину его болезни. И, соответственно, стали, работая над изучением симптомов и причин болезни, выяснили, что, оказывается, существуют вирусы. И стали эти вирусы описывать. Одного вируса, второго. Вот, научились, я уж не являюсь врачом, выяснили, что такое холера, чем она там возбуждается, откуда появляется, что такое стафилококки, или является возбудителем какой-нибудь испанки. И стали описывать. Один, второй, 50-й, 100-й. То есть провели работу, дали определенную научную оценку этим живым организмам и их влиянию на организм человека. И дальше, соответственно, создалась целая индустрия, которая производит и описывает, как применять все эти противовирусные препараты. Да, действительно, эффективно борются с вирусами. Правда, они новые все, каждый год появляются. Тем не менее, система создана. Вот давайте рассматривать секту, вот то, что мы называем, вот секта, это в обществе, а вирус это в организме. Пока не изучали и пока не разрабатывали эти препараты, вирусы и всякие бациллы совершенно спокойно распространялись в отдельном человеке и в обществе. Поэтому были эпидемии, поэтому были там вымирали целые государства. Как только начали этим заниматься, то государства вымирать перестали. Я думаю, что если по решению Госдумы будет создан серьезный научный коллектив, который сумеет проанализировать, дать четкую или принять уже существующее определение, что такое секта, что секты не является. Дальше классификация этих сект, далее, соответственно, прям как с вирусами. Вот это опасно, это средняя опасность.
Так это уже все создано тем же самым Александром Дворкиным.
Не только Дворкиным, достаточно много людей, которые занимаются наукой, сектоведением, но пока что это все-таки такие достаточно частные или общественные инициативы, но они пока не регламентированы законом. Как и с вирусологией тоже, это были сначала опыты конкретных отдельных врачей, которые на свой страх и риск изучали или иные вирусы и делали эксперименты на животных или на самих себе. А позже это было узаконено, это было введено уже в фундаментальную медицинскую науку. Наверное, что надо вводить в живой организм, организм общественный, надо вводить такую структуру, которая бы занималась изучением классификации сект, и, соответственно, разрабатывала методы реагирования на существующие секты, регулирования их деятельности и методы воздействия на вновь организуемые культ. Безусловно, надо. И медицина говорит о том, что эти усилия по борьбе с вирусами, они возымели свой успех.
Опять же, очень интересный вопрос. Вот хорошо, мы юридически определили, что секта – это то-то, то-то и то-то. Хорошо. Но, с другой стороны, смотрите, секта – это вера во что-то. То есть, получается, что мы теперь определили, что секта – это то-то, то-то. А люди, которые входят в эту секту – сектанты. И, соответственно, дальше мы должны найти какой-то рычаг на них воздействовать. То есть, либо эту секту закрыть, либо там всех сектантов пересажать, либо сделать еще что-то. А раз справедливо будет сажать человека за то, что он верит в то, что у нас высшим богом является не Иисус, а Кришна, к примеру.
Сажать человека за это, наверное, не стоит. Другое дело, последователи Кришны, их все-таки полноценными сектантами не всех можно назвать. Но, тем не менее, речь в законе идет не столько о последователях, сколько о тех, об организаторах, о создателях тех или иных религиозных учений. Речь идет о том, чтобы ввести квалификацию деструктивная секта, то есть религиозная организация, в результате деятельности которых наносится реальный, там, моральный, психический или физический вред, или материальный вред отдельным личностям, либо группам людей. Об этом речь идет. Ну, а так мы можем сказать, почему вот, у нас же есть свобода человека. Позвольте, пожалуйста, водителю ездить так, как он хочет. Позвольте водителю поворачивать на перекрестке так, как он же свободный человек. У нас же есть конституция, у нас свобода личности. Вот пусть он поворачивает так, как хочет. Но в результате своих маневров он может убить окружающих людей и нанести существенный вред. Поэтому людей, которые пытаются нарушать правила дорожного движения, их подвергают определенной административной ответственности. А что касается деятельности религиозных организаций, и особенно организаций, которые мы квалифицируем как секты, ну, конечно, если они наносят ущерб, если они разрушают семьи, если они разрушают культуру, если они своих адептов доводят до психиатрической больницы, как мы должны относиться к этому? Если это наносит реальный вред государству, государство должно отреагировать. Вот. А так мы сейчас можем создать партию за партию, которая будет отстаивать права вирусов. Ну, скажем, вирус – это же живое. Что, вы не любите жизнь? И будем защищать, и введем запрет на использование антибиотиков и каких-то лекарственных препаратов, которые угнетают деятельность вируса. То есть вопрос в приоритетах. Если мы хотим, чтобы человек был здоров, если мы сами не хотим болеть, значит, мы создаем условия для развития всяческих антивирусных препаратов. Если речь идет о обществе, и мы не хотим, чтобы наше общество было разъедаемо деструктивными сектами, культами. Кстати, об этом нельзя не сказать, что огромное число сект – это организации, которые созданы спецслужбами, скажем так, определенных государств, не будем их здесь называть, хотя все понимают, что речь идет о наших заокеанских партнерах. Это просто инструменты политической борьбы. И пытаться говорить о поиске какой-то истины, да никакой истины они не ищут. Они ищут возможности влияния на наше общество, возможности нанесения ущерба. Есть методы традиционной войны, есть методы информационной войны, есть методы религиозной войны. Мы не должны сопротивляться, но тогда мы в этой войне проиграем. Потому однозначно положительно приветствую законотворческую деятельность депутатов. Вопрос, чтобы это было введено в конструктивное русло, чтобы действительно серьезные специалисты были привлечены, во-первых, к научной работе в этом подкомитете Госдумы по четкому юридическому классифицированию существующих сект, по методам реакции на создание новых религиозных организаций, ну и, соответственно, какое-то правовое поле, определяющее правила их регистрации, правила их жизни, ну и, соответственно, методы или пути их там, ограничивания их деятельности или там, запрета совсем. Речь не идет о том, что если ты кришнаит, тебя посадят в тюрьму. Речь идет о том, что если ты, прикрываясь своей верой, наносишь ущерб окружающим людям, то, извини, понеси за это ответственность.
И напоследок, есть еще вот такая новость. Хабаровский суд постановил ограничить доступ к сервисам Яндекс и Википедии. Центральный суд Хабаровска обязал филиал компании Ростелеком ограничивать доступ по отдельным ссылкам на сайтах Яндекс, Википедия и Кинопоиск, где содержатся материалы, признанные судом экстремистскими. Ростелеком пока не блокировал доступ к этим сайтам и планирует подавать апелляцию. Вообще у нас, в принципе, действуют с 2012 года, с 1 ноября. В ноябре 2012 года в России функционирует черный список подлежащих блокировке сайтов с запрещенным контентом. В частности, это детская порнография, инструкции по суицидам и по изготовлению наркотиков. И ведут этот черный список Роскомнадзор, Роспотребнадзор. Вот в чем вопрос. По сути дела, что такое Яндекс? Яндекс – это крупнейший поисковик, а Википедия – это крупнейший справочник. То есть набираешь какое-нибудь понятие, и первое, что тебе выскакивает, это статья, как правило, в Википедии. Что вы думаете вообще о существовании вот этих вот ресурсов, и полезные они в первую очередь или не полезные?
Давайте так уж, это чтобы не широко. Яндекс и Википедия все-таки это несколько разные ресурсы. Давайте посмотрим Википедию. Да, большой справочник. Или назовем так, хранилище информации, в котором можно быстро найти ответ на тот или иной вопрос или информацию или о том или ином явлении. При этом существенным свойством Википедии является, что это свободный ресурс. То есть его заполняют сами пользователи. Если какой-нибудь Вася Гайкин решил о том, что люди должны узнать о нем, он имеет возможность на Википедии создать статью, создать материал о себе, о Васе Гайкине. И, соответственно, что он там написал, разместил, то и будет доступно обществу. То есть это хранилище информации. Ну, давайте посмотрим. Хранилище, вот с информацией как-то вот с ней так сложно, все-таки информационное поле. Нам проще с такими, с нашими понятиями. Вот хранилище продуктов. Давайте посмотрим. Хранилище продуктов. Ну, или совсем просто мы возьмем наш домашний холодильник. Это маленькое хранилище продуктов. Вот там созданы условия для хранения определенных продуктов. Но продукты бывают разные. Поэтому в одно отделение кладут, там надо заморозить, в другое надо охладить, в третье нужно, чтобы это находилось при плюсовой температуре. Если перепутать местами, то продукты испортятся. То есть должны быть определенные правила хранения продуктов в холодильнике, чтобы они сохранились и не были испорчены. Но что произойдет, если, например, мы в холодильник рядом с продуктами, предназначенными для питания, поставим, ну, положим какую-нибудь плошку, на которой будет лежать какое-то едкое химическое вещество. Кстати, химические вещества тоже хранят в холодильнике, но это будет нарушением. Это вещество окажет вредоносное влияние как на продукты, которые находятся рядом, так и на того человека, который залезет, сам не зная того, залезет в холодильник. Ой, что-то такое лежит вкусненькое. Смотрите, и даже не подписано. Дай-ка попробую. Попробовал и отравился. Вот мы, наверное, если будем вводить правила пользования собственным холодильником, мы ограничим и скажем, что вот в этом холодильнике можно хранить только пищевые продукты. А вот в этом холодильнике можно хранить отравляющие вещества и химикаты. И это должны быть разные холодильники. И он должен быть подписан. А на холодильнике с химическими веществами должно быть подписано: внимание, осторожно, яд, или как на шкафу на электрощитах рисуют молнию и череп с костями, что опасно для жизни. Вот должно в холодильниках быть такая маркировка. И тогда мы не рискуем отравиться, умереть или испортить продукты, которые мы собираемся сохранить. Возвращаемся в информационную сферу. Да, Википедия – это огромное хранилище информации. Но информация бывает разная. И мы не будем говорить о хранилище, о Википедии, а давайте говорить об информации. Если кто-то в открытый доступ положит информацию, которая опасна для общества, которая опасна для ни в чем не виновного пользователя, вы уже перечислили суициды, и наркотики, и какие-то непристойности, как к этому относиться? Да, конечно. А общество должно определенным образом маркировать, сказать: это не опасно, это общедоступно, а вот эта информация для специалиста, или эта информация, которая для душевно больных, ну, простите, так я сразу классифицировал, но должно быть предупреждение. Вот об этом, конечно, надо говорить. Должна быть речь идти не о закрытии Википедии, а о четких правилах хранения информации на этих ресурсах. Ну, в телеэфире там уже договорились о том, что это такая, конечно, очень мягкая мера, о том, что должны быть промаркированы телепередачи. Это 0+, это 5+, это 12, 18 и так далее. Но хоть какая-то худо-бедно мера. И человек может посмотреть, перебирая фильмы для просмотра своими детьми, и, в общем-то, вот он видит, простая маркировка, может выбрать о том, что здесь полезно, а что не полезно. Вот пусть подобная маркировка, степень опасности для сознания будет введена. И, соответственно, для того, чтобы иметь доступ к технологиям производства наркотиков, взрывчатке или каким-то иным спецзнаниям, ну, нужно иметь определенными правами. Нужно подтвердить, что ты, например, специалист по химическим, там, специалист химилаборатории. Да, ты подтверждаешь, ты вводишь какие-то подтверждающие это там коды, и, да, пожалуйста, можешь работать с информацией. Но эта информация не должна быть открыта для подростков, которые почитают на складу в Википедии. И, соответственно, начнут производить наркотики, что может какой-то психически нездоровый человек почитает статью о суициде и пойдет его сразу применять в своей жизни. То есть речь идет о правилах, пока что они не были оговорены, их надо однозначно, их нужно продумать, их нужно опубликовать и применить. Я думаю, что как раз Хабаровский суд в отношении Википедии и в отношении Яндекса говорит именно о том, что нужны правила. И эти правила должны быть известны пользователям разной культуры, разного возраста. В любом случае, эти правила должны защищать права, здоровье, физическое, духовное и нравственное здоровье тех людей, которые заходят на тот или иной ресурс.
Ну что ж, спасибо вам большое, батюшка. Я напомню, что сегодня с нами своей точкой зрения делился отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Программа «Точка зрения» на сегодня завершена. В студии была ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!